ах, я была там в платье, и мне досталась только часть первая, там, а какой-то там подружке часть вторая, и вот они менялись.
История одного трека с группой «Мумий Тролль». Подкаст «Афиша Дэйли».
Мы говорим про песню «Невеста».
Да.
Вы в интервью «Афиши» в свое время как раз называли ее шутливой. Почему?
Шутливая песня. Ну, вроде не такая уж серьезная, угу. Если я сам правильно понимаю собственную песню. Потому что еще в какой-то момере она была связана с другой из наших песен, песней «С Новым годом, крошка».
Оу!
Вот. И дело в том, что «С Новым годом, крошка» по каким-то тоже непонятным мне стечениям обстоятельств стала одной из наших какой-то классической песни. И, собственно, вот этим вот «Без чего не проходит ни один Новый год».
Uh-huh.
Вот. И с тех пор, значит, я начал шутить, что вроде говорю, ну как, на Новый год уже есть песня, теперь надо, на что еще есть там свадьбы, да, песни. Так мы про себя шутили, что должна быть свадебная песня. Вот. И хотя, по идее, она не такая уж свадебная, но, наверное, вот это отсылка к слову «невеста».
Uh-huh.
Как показали годы с тех пор, действительно, она ей стала, несмотря на такое вот ироничное отношение в песне к героям.
Герою и героине.
Герою и героине, да, uh-huh. Наверное. Не спорю, что да, наверное, я специально сместил акценты с мальчика на девушку, с девушки на него. Вот. Uh-huh. Но песня действительно случайно появилась на свет. Я, как сейчас помню, написал ее в номере гостиницы. Это было в Риге. Вот. Почему я это хорошо запомнил? Потому что я на листочке писал, uh-huh. вот, который там лежал на гостинице, чтобы не забыть слова. Вот. Поэтому она так у меня, этот листочек где-то и остался документальным свидетельством.
Uh-huh.
Гостиница уже переименована 10 раз, стала какой-то другой, но как-то геотек.
Я... А как называется, если не секрет?
Раньше называлась, ой, так и называлась, гостиница «Рига». Mm-hmm. Есть в центре города всегда гостиница имени своего города. Вот так называется. Сейчас, по-моему, «Рэдисон» называется.
Mm-hmm.
Вот, какой-то из «Рэдисона».
Я знаю, что изначально это вы играли чуть ли не в регги-стиле, когда вы ее только сочинили на слабую долю.
Действительно, была такая изначально у меня идея, почему-то вот это вот... На гитаре, вероятно, я мелодию придумывал, поэтому в какое-то такое регги уходили. И та аранжировка, которую, в общем-то, мы сейчас все знаем, она уже родилась непосредственно в студии, в сессию при записи альбома «Точно ртуть алоэ», который, собственно, такой задумывался нами чересчур роковым.
Uh-huh.
Вот. А эта песня, ну, вот как-то ни туда, ни сюда не ложилась. И во время вот этих вот, что-то как-то, так не пойдет. Надо подумать о чем-то другом или вообще забыть про эту песню. Uh-huh. Вот. Но забыть не хотелось, потому что вроде больно всем слова уже нравились тогда. Случайно Юра Цалер наигрывал, по-моему, чуть ли не в другой комнате сидя, что-то вот в перерыве на рояле, собственно, и родился вот этот риф, который предопределил развитие дальше всей песни. Ну вот, собственно, и все. И по окончании было понятно, что эта песня очень выбивается из всего материала альбома. И, соответственно, не то, что ее там нужно было оставить и на дальше отложить, а решили, что пусть она и будет первым синглом, чтобы создать такое впечатление у публики, что альбом вот такой, а потом он выходит совершенно другой. Ну, вот такая вот очередная, наверное, шутка.
Это я правильно понимаю, чтобы понять очередность, следующим должен был стать «Карнавала нет» сингл, правильно?
Он и стал, да, по-моему, следующим.
Да, я имею в виду, что вот как раз...
Да. Ну, то есть понятно, что все остальные песни такие были основаны на гитарах.
На рифы, да.
Да, каких-то рифах там были. Вообще даже очень такие чересчур для нас нехарактерные, тяжелые, я бы сказал, вещи, да. Вот «Невеста» была... совершенно не такой, как «Точно ртуть алоэ». Поэтому, собственно,
угу.
собственно, было решено, да, что... И дальше была история, как подавать, потому что, собственно, и обложка, вот эта игра в обложке синглов, что их должно быть два. Опять же, тут ничего мы, ну, скажем так, революционного не придумывали. Это была нормальная история там в какой-то вот этой индустрии музыкальной того времени, что там может быть сингл с двумя обложками, ну, якобы для того, чтобы больше покупали одного и того же. Вот. Понятно, что в нашей стране все всегда идет своими путями. Это больше все-таки осталось арт-объектом, нежели чем какой-то маркетинговой стратегией.
То есть вы его по факту не продали? Это было так в минус, можно сказать?
Ну, что-то там продавали. Ну, какие у нас синглы продавались? Любая вам звукозаписывающая компания расскажет, что это все... ерунда. Нашим людям одна песня была не нужна, и тем более все это был расцвет вот этих пиратских CD. Собственно, производство этих синглов, наверное, было дороже, чем пластинка в киоске с четырьмя часами там, MP3 и так далее. Вот, поэтому, да, это был больше такое вот воплощение своих собственных каких-то идеи о том, как должно было быть, если бы... Ну, к тому времени мы могли это себе позволить, да. Mm-hmm. К тому времени мы могли себе позволить записываться в студии Питера Гэбриэла и...
Вы на Real World записывались.
Да, на Real World это все записывалось. Мы могли себе позволить издавать синглы. В оформлении использовались не специально сделанные фотографии, специально делали фотосессию для альбома «Точно ртуть алоэ», а, собственно, те фотографии, которые... попали на сингл «Невеста». Это тот же фотограф Олег Михеев. Он в свое время увлекался, пионером был такой цифровой какой-то фотографии и комбинации цифры и аналога, там платиновая печать, там что-то такое. Собственно, вот эти модели я попросил у него, может, у тебя, говорю, есть посмотреть что-то из твоих фотографий, которые я мог бы использовать, потому что ни ресурсов больше на какие-то специальные фотосессии у нас уже больше не было. И это было... По-моему, был такой дизайнер в свое время на волне, как раз в 99-м году, звали его Аркадиуш. И, по-моему, это было с каких-то его вот нарядов, фотосессии. Отдал он мне две эти фотографии, соответственно, они использовались в сингле, а клип уже шел отдельной историей. Вот клип, опять же, мы делали с Вилкс студией, Виктором Вилксом, с которым мы до этого делали «Ранетку», вот, и базировались, да, это была целая тогда такая комьюнити творческая в Риге, где были там не только режиссеры, там были музыканты, диджеи, вот, художники. То есть, собственно, Виктор и вышел с этой идеей, что мы должны сделать клип в поп-арте, как у вас будет песня, сообщите мне.
Вопрос, как технологию, вы помните съемки?
Да, конечно, технологию съемки помню, потому что, собственно, как я говорю, идея была Виктора, потому что он говорит, я придумал технологию, вроде так еще никто не делал, это как раз будет такой референс к поп-арту, как у тебя будет готова песня, скажи мне, я сказал, песня есть, называется «На невеста», и, по-моему, это вот прямо идеально ляжет музыка и та идея, как мы собираемся представлять этот сингл и так далее. Вот, и снимали ее несколько дней, как сейчас помню. По нынешним временам это, конечно, все было бы гораздо проще сделать. В конце 90-х все делалось так, что снимали на зеленом экране, нас красили в зеленый цвет, оставляли какие-то, да, части тела, которые не менялись, а остальное все, соответственно, можно было потом зарисовывать, подрисовывать. Делали мы это тоже, опять же, в перерыве между концертами. Я помню, что куда там приехал на съемки с концерта в другой стране, время там было немного, поэтому вот пара суток без сна и в таком вот оголтелом можно было состоянии прямо там у них в студии над в то время существующим местным таким культовым местом «Полковник» оно называлось, вот, собственно, отсылка к полковнику. никто не пишет ни песни Би-2.
Ну, естественно, да, там еще не было этой песни. А, у меня вопрос был, привет Тому Весельману, знаменитому художнику, это была ваша идея передать?
Нет, это клип? Была не моя идея, да, да, это было одного из ряда, потому что, я так понимаю, много референсов, именно когда они создавали, ну, как этот мудборд, было именно от него, поэтому это как бы такой вот... Привет был передан.
Но вы зашифровали релиз альбома, я так помню.
Да, там было много-много каких-то таких штучек, потому что поняли, раз уж рисовать, то рисовать по полной. Там была и дата выхода, и чего-то там время, и номер машины. Все это так или иначе означало конкретный там 05-02. По-моему, это был выход альбома.
Да, да.
Это номер машины. Потом цифра на календаре. Это, по-моему, был выход клипа. Да. Что-то вроде такого.
При этом я помню, что я уже сам тогда уже в то время смотрел MTV, я помню, что на MTV прям этот клип заругали поначалу, это было прям так.
Вот чего уже я не помню, теперь не помню, но наверняка что-нибудь заругали. Не помню никакой общественной реакции, потому что я, честно, как-то говорю, такой человек, я вообще за ней никогда не слежу, за общественной реакцией. У меня моя личная реакция, самое главное. То, что, когда я посмотрел конечный вариант, я понял, что нам удалось сделать то, о чем мы, в принципе, говорили изначально. Это было, наверное, самым главным таким достижением, вот, и чему мы все необычайно радовались. Вот. И на то время, я так понимаю, графически это было такой революционный относительно сюжет. То есть, в принципе, это видео закончило, ну как не закончило, продолжило свою историю, имел свою музейную историю. Вот. Благодаря этому видео у нас были концерты в Швеции, вот, и начинали мы с не где-либо, а в Гетеборгском музее современного искусства, вот, где, в принципе, это видео было частью экспозиции.
Ого!
Вот выбрано. Ну, немногие знают, кроме шведов.
Вот. Почему? Но, как они нашли это?
Ну, уже теперь не помню, как они нашли, но помню, что мы... Это было, опять же, связано еще и с какой-то там моей активностью вот в этой участии в организации компании по борьбе со СПИДом. И там как-то все это было... Куратор музея, у них была там выставка, посвященная этой проблематике. И тут они, значит, наткнулись на этот клип. Вот, изучая, что люди делают в разных странах. Вот, и, соответственно, вот такие, называется, неисповедимые пути иногда бывают у клипов. И это, ну, я думаю, да, довольно, да, интересная и значимая. И та вещь, о которой мы не могли предположить точным, что такое
Real случится. World. Вы записывались, я так понимаю, в первый раз на этой студии.
Да, первый и последний. Это было очень интересно, очень дорого.
В чем кайф там записывать?
Ну, для нас в то время это был первый опыт так называемой студии резиденции, то есть той студии, куда ты приезжаешь, ты там живешь. Ты там работаешь, условно, там спишь, ходишь на завтрак посреди английской деревни, своеобразная красота, яблочные поля, вокруг, опять же, громкие имена, которые стоят, то есть там такой целый свой мир, мирок, я бы сказал, выстроил в Вилкшире Питер Гэбриэл, ну и как бы, конечно, самое незабываемое впечатление, что в то же время там записывалась Кайли Минок,
вот, oh, и постоянно
вот мы встречались на завтраках, обедах и ужинах, вот, но постеснялись, вот, в силу моей скромности природной, пригласить ее что-нибудь спеть, но спустя сколько-то лет, вот она выступала в Москве на одном из мероприятий, передал ей пластинку, у меня еще осталось с жемчужинами, сказал. В какой-то мере, в общем, за вдохновение.
Звук у вас был куда мощнее даже на «Невесте», чем на предыдущих альбомах, чем на «Морской», чем на «Икре». Это было какое-то тоже, видимо, осознанное решение, правильно?
Хотелось, да.
Особенно барабан, ритм-секция прям.
Да, суть, наверное, была в том, что эта запись альбома как раз случилась после нашего визита первого концерта в Японии. И на меня, конечно, очень сильное впечатление произвела вся вот эта вот местная, локальная рок-сцена японская, которая отличалась и до сих пор отличается от всего, что происходит в остальном мире. Да, где-то это брало свои корни там, в глэм-роке, вот, который, в принципе, тоже тогда и в Европе, в Америке как-то так реанимировался, да, там. Вспомнили о Марк Болане благодаря этому, и Боуи 70-х, благодаря таким артистам, как Брэд Андерсон из группы Suede, да, который был популярный. Поэтому это было осознанное желание сделать, да, в каком-то нео-глэме такой альбом, включая как бы и визуальную сторону, и концептуальную. Вот. Ну и, собственно, наверное, да, ресурсы студии позволяли добиться этого звучания. Я признаю, что да, это, наверное, один из тех самых вот наших overproduced, как бы перепродюсированных альбомов, где было очень много лишнего даже. Сейчас бы я, наверное, там половину партии поубирал, но опять же, здесь нужно вспомнить, что это был первый альбом, который концертный состав группы Мумий-Тролль записывал вместе. То есть Шамара была не в счет, потому что это песни, которые до этого уже существовали. Вот так, чтобы новые песни, те музыканты, которые находятся в туре, вот, потому что они не участвовали в записи ни «Морской», ни «Икры», вот, именно записывали вместе в одно и то же время. Вот, поэтому нам, наверное, хотелось вот запихать туда в буквальном смысле все, вот, что приходит в голову. Да, и казалось, что это чем больше, тем лучше. Вот. Но каждый, наверное, проходит через этот этап, прежде чем понять, что лучше меньше, да, лучше. Но.
Из «Невесты» там убрали все гитары, там нет гитар, там практически все клавишная партия, бас, барабан.
Ну вот она, да, единственная такая, наверное, была песня.
Вы решили сделать ее совсем на контрасте, чтобы она совсем...
Это было, да, осознанное решение, чтобы это было совершенно не похожее на альбом песни.
А странное соло в конце, которое совсем такое бесконечно продолжающееся, это тоже была, я так понимаю, идея?
Ну, как-то резать себя вот по пальцам не хотелось резать, да, и неплохо ж получилось, вот, то, что как бы неплохо и от сердца, потом не хочется выкидывать, да, но других идей, наверное, не созрело, как закончить песню.
Два диска, на обоих ремиксы, как отбирали?
Думаю, что не отбирали, опять же, по тому времени по знакомым свистнули, и, в общем, то, кому до этого неплохо удавались ремиксы, я помню, там был DJ Rem и Дедушки, вот, собственно, да, какие-то. Плюс там была интересная версия, которая была записана нами, опять же, на концерте, на клубном выступлении в Японии, вот, когда мы первый раз вообще сыграли эту песню для публики, потому что, собственно, первыми ее слушателями были японские студенты.
Это вы ее записали? Вы ее записали?
Мы ее записали. Причем мы ее не записывали, кто-то записал на видеокамеру.
Вот.
Она была записана на видеокамеру, и мы взяли звук с видеокамеры и вставили его на альбом.
А кто записывал на видеокамеру?
Один из присутствующих в зале.
Дурацкий вопрос, но в любом случае знаки препинания в конце песни. Это такая тоже своеобразная игра, символизм, что это было? Что на диске с ремиксами там были там восклицательные знаки, вопросительные?
Да. Невеста, вот, да. Вроде знак вопроса, а невеста ли? Ну,
да,
то есть, видать, идея была в том, что если просто поставить невеста, да, то это слишком такое... Выглядело чересчур попсово как-то, да, как песня, если набрать в гугле песня «Невеста», да, да, и там выходят другие артисты с такими же песнями. Вот не хотелось быть вот такими же. Хотелось, чтобы в этом было какая-то чуть-чуть загадки. Опять же, сама история в песне намекала на то, что будет ли она невеста или если вот все так складывается.
А там где-то с восклицательными знаками, значит, она все-таки будет невестой. Все зависит от аранжировки.
Все зависит, да, от, собственно, взаимопонимания. Опять же, с этой песней связано, мы еще выпускали тоже малоизвестный факт. У нас был датский релиз этой песни, назывался она «Lucky Bright». Это как раз было связано с нашим визитом на Евровидение, потом вот после него у нас случился, скажем так, датский агент, вот, который решил воспользоваться тем, что группу более-менее узнали в странах Скандинавии, она вроде как пришлась по вкусу, и решили сделать вот такой тестовый релиз, и это было именно сингл «Невесты». Вот, там было, да, другое оформление, оно базировалось как раз на видео. Вот, потому что видео показывали по телевизору на местном MTV каком-то скандинавском. Вот, и оно там было вот, где-то через лейбл шведский, если я сейчас не ошибаюсь, распространяли по Скандинавии.
А это был первый ваш опыт англоязычной песни,
да,
в целом, я так понимаю.
Ну, если не считать эту евровидийную песню, да, но...
Да, «Lady Alpine Blue».
Да, которая как бы писалась изначально с таким пониманием, а да, эта песня... Ну, все вот как-то, не знаю, в ней потенциала, я думаю, скрыто больше, чем мы еще сами раскрыли. Больше всего мне, конечно, где-то нравилось пиратский машаб, тоже можно в интернете найти «Невесты» с какими-то такими известными рэперами. Я тоже всегда думаю, что этот риф всегда хорошо бы работал в хип-хопе.
Но у вас и барабаны там еще такие сложные. Мои знакомые барабанщики мне говорили, что их очень практически невозможно играть.
Наверное, комплимент нашему барабанщику. Я всегда хотел, чтобы он попроще играл.
А он там прям вот там было сложно.
Да, наверное.
А правда ли история была, что была какая-то промо-компания у «Радио Максимум», где там нужно было людям чуть не...
Да, людям нужно было идти на Воробьевы горы, одеть платье невесты. И если ты пришел на Воробьевы горы в платье невесты, то, соответственно, администрация группы тебе там выдавала вот эти те самые синглы бесплатно. На самом деле эти истории так запомнились нашим поклонникам. Я знаю, что многие из них до сих пор вспоминают: ах, я была там в платье, и мне досталась только часть первая, там, а какой-то там подружке часть вторая, и вот они менялись. То есть был определенный вот в этих всех физических носителях, скажем там, свой флер и шарм.
Вы говорили в каком-то интервью, что вот физическое обладание — это типа очень важно для...
Ну, посмотрите, сейчас это коллекционная вещь, вот, и у меня нет желания, скажем, там, издавать все это, переиздавать заново.
На виниле?
А те люди, у которых это есть, оно останется. Все-таки вот эта первая копия, это... Вот. Ну, наверное, оно стоило того, чтобы подход сделать к нему как к арт-объекту, нежели чем просто еще одной пластинки.
Илья, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.